Облака снега летели вдоль Ждановской набережной, ползли поземкой по тротуарам, сумасшедшие хлопья крутились у качающихся фонарей. Засыпало подъезды и окна, за рекой метель бушевала в воюющем парке. По набережной шел лось, подняв воротник и согнувшись навстречу ветру. Теплый шарф вился за его спиной, ноги скользили, лицо секло снегом. В обычный час он возвращался с завода домой, в одинокую квартиру. Жители набережной привыкли к его широкополой шляпе, к шарфу, закрывающему низ лица, к сутулым плечам. И даже когда он кланялся, и ветер взвивал его белые волосы, никого уже более не удивлял странный взгляд его глаз, видевших однажды то, чего еще никто не видел. В иные времена какой-нибудь юный поэт непременно бы вдохновился его нелепой фигурой с развивающимся шарфом, бредущей среди снежных облаков. Но времена теперь были иные. Поэтов восхищали не вьюжные бури, не звезды, не заоблачные страны, но стук молотов по всей стране, шипение пил, шорох серпов, свист кос, веселые земные песни. Прошло полгода со дня возвращения лося на землю. Улеглось любопытство, охватившее весь мир, когда появилась первая телеграмма о прибытии с Марса двух людей. Лось и Гусев съели положенное число блюд на 150 банкетах, ужинах и ученых собраниях. Гусев выписал из Петрограда Машу, нарядил ее как куклу, дал несколько сот интервью, завел мотоциклет, стал носить круглые очки, полгода разъезжал по Америке и Европе, рассказывая про драки с марсианами, про пауков и про кометы, про то, как они с лосем едва не улетели на Большую Медведицу. И, вернувшись в Советскую Россию, основал общество для переброски боевого отряда на планету Марс в целях спасения остатков его трудящегося населения. Лось в Петрограде на одном из механических заводов строил универсальный двигатель марсианского типа. К 6 часам вечера он обычно возвращался домой, ужинал в одиночестве, перед сном раскрывал книгу. Детским лепетом казались ему строки поэта, детской болтовнёй измышления романиста. Погасив свет, он долго лежал, глядя в темноту. Текли одинокие мысли. В обычный час лось проходил сегодня по набережной. Облака снега взвивались в высоту, в бушующую вьюгу. Курились карнизы, крыши, качались фонари. Спирала дыхание. Лось остановился и поднял голову. Ветер разорвал вьюжные облака. В бездонно-черном небе переливалась звезда. Лось глядел на нее безумным взором. Луч ее вошел в сердце. Тума, Тума, звезда печали. Летящие края облаков снова задернули бездну, скрыли звезду. В это короткое мгновение в памяти лося с ужасающей ясностью пронеслось видение, всегда до этого ускользавшее от него. Сквозь сон послышался шум, будто сердитое жужжание пчел. Раздались резкие удары, стук. Спящая Аэлита вздрогнула, вздохнула, пробуждаясь, и затрепетала. Он не видел ее в темноте пещерки, лишь чувствовал, как бьется ее сердце. Стук в дверь повторился. Раздался снаружи голос Тускуба. «Возьмите их!» Лось схватил Аэлиту за плечи. Она едва слышно сказала. «Муж мой, сын неба, прощай!» Ее пальцы быстро скользнули по его лицу. Тогда лось ощупью стал искать ее руку и отнял у нее флакончик с ядом. Она быстро-быстро, одним дыханием, забормотала ему в ухо. «На мне запрещение. Я посвящена царице Магр. По древнему обычаю, страшному закону Магр, девственницу, приступившую запрет посвящения, бросают в лабиринт, в колодец. Ты видел его. Но я не могла противиться любви сына неба. Я счастлива. Благодарю тебя за жизнь. Ты вернул меня в тысячелетие Хао. Благодарю тебя, муж мой». Аэлита поцеловала его, и он почувствовал горький запах яда на ее губах. Тогда он выпил остатки темной влаги, ее было еще много во флакончике. Аэлита едва успела коснуться его. Удары в дверь заставили лося подняться, но сознание уплывало. Руки и ноги не повиновались. Он вернулся к постели, упал на тело Аэлиты, обхватил ее. Он не пошевелился, когда в пещерку вошли марсиане. Они оторвали его от жены, прикрыли ее и понесли. Последним усилием он рванулся за краем ее черного плаща, но вспышки выстрелов, тупые удары в грудь отшвырнули его назад, к золотой дверце пещеры. Преодолевая ветер, лось побежал по набережной и снова остановился, закрутился в снежных облаках и так же, как тогда, в тьме вселенной крикнул: «Жива! Жива! Аэлита! Аэлита!» Ветер бешеным порывом подхватил это впервые произнесенное на земле имя, развеял его среди летящих снегов. Лось сунул подбородок в шарф, сунул руку глубоко в карман, побрел, шатаясь, к дому. У подъезда стоял автомобиль. Белые мухи крутились в дымных столбах его фонарей. Человек в косматой шубе приплясывал морозными подошвами по тротуару. «Я за вами, Мстислав Сергеевич!» — крикнул он весело. «Садитесь в машину, едем!» Это был Гусев. Он наскоро объяснил, сегодня в 7 часов вечера радиотелефонная станция ожидает, как и всю эту неделю, подачу неизвестных сигналов чрезвычайной силы. Шифр их непонятен. Целую неделю газеты всех частей света заняты догадками по поводу этих сигналов. Есть предположение, что они идут с Марса. Заведующий радиостанцией приглашает лося сегодня вечером принять таинственные волны. Лось молча прыгнул в автомобиль. Бешено заплясали белые хлопья в конусах света. Рванулся в южный ветер в лицо. Над снежной пустыней Невы пылало лиловое зарево города. Сияние фонарей вдоль набережных. Огни, огни. Вдали выла сирена ледокола, где-то ломающего льды. В конце улицы Красных Зорь, на снежной поляне, под свистящими деревьями, у домика с круглой крышей, автомобиль остановился. Пустынно выли решетчатые башни и проволочные сети, утонувшие в снежных облаках. Лось распахнул заметенную сугробом дверцу, вошел в теплый домик, сбросил шарф и шляпу. Румяный толстенький человек стал что-то объяснять ему, держа его покрасневшую от холода руку в теплых пухлых ладонях. Стрелка часов подходила к 7. Лось сел у приемного аппарата, надел наушники. Стрелка часов ползла. О, время! Торопливые удары сердца, ледяное пространство Вселенной. Медленный шепот раздался в его ушах. Лось сейчас же закрыл глаза. Снова повторился отдаленный, тревожный, медленный шепот. Повторялось какое-то странное слово. Лось напряг слух. Словно тихая молния пронзил его сердце далекий голос, повторявший печально на неземном языке. «Где ты? Где ты? Где ты, сын неба?» Голос омолк. Лось глядел перед собой побелевшими, расширенными глазами. Голос Аэлиты, любви, вечности, голос тоски летит по всей вселенной, зовя, призывая, клича. «Где ты? Где ты, любовь?»